Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. О том, почему датчане считают себя самыми счастливыми людьми. И рассказ о движении в поддержку молодых отцов. Начнем с Дании. Опубликованные недавно журналом Forbes результаты социологических исследований в очередной раз вывели Данию в список самых счастливых стран мира. Результат отнюдь не случайный, поскольку высшие места в так называемом рейтинге счастья эта страна занимает уже много лет подряд. И тут, наверное, есть смысл задаться вопросом, в чем заключается, если она, конечно, есть, датская национальная идея? Что сплачивает в единую нацию жителей этой небольшой скандинавской монархии, вывешивающих свои флаги на балконах и в будни, и в праздники, искренне полагающих эпитет «датское» синонимом высшего качества и гордящихся тем, что они датчане? Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
С тех пор, как социологи начали замерять степень удовлетворенности населения повседневной жизнью, Дания вот уже два десятилетия подряд не сходит с верхних позиций в рейтингах, именуясь одной из самых счастливых стран мира. При этом маленькое скандинавское королевство на севере Европы отнюдь не изолировано от перипетий внешнего мира, влияющего на датчан самым непосредственным образом. Случаются в Дании и общенациональные забастовки, и бурные политические скандалы. Карикатурный конфликт нанес серьезный ущерб датскому экспорту в ближневосточные страны, а мировой финансовый кризис обанкротил не одну сотню датских фирм. Но даже в период экономического спада датчане с неизменным постоянством называют себя счастливцами, всерьез утверждая, что если вся Скандинавия – это миска с рисовым пудингом, то Дания – золотая ямка в середине, полная растопленного масла. В принципе, возразить тут нечего. Дания с ее процветающей экономикой входит в число богатейших государств мира, а скандинавская модель общества всеобщего благоденствия давно и прочно снискала в мире всеобщее уважение. Однако любая страна – это прежде всего проживающие в ней люди. И в этом смысле любопытно было бы понять, почему датчанам, лучше многих других народов, удается найти общий язык друг с другом. Что является национальной идеей датчан, консолидирующей нацию и позволяющей ей успешно решать вопросы социального развития? Согласно одному из определений, национальная идея – это идея оптимального поведения человека на пользу себе и обществу. И в деле воспитания такого индивида огромную роль играет датская педагогическая система, отличительными чертами которой являются отсутствие авторитарности, свобода выбора и обучение взаимодействию в коллективе, говорит лектор датского педагогического колледжа Скоруб Марианна Кейнеке.
Датская образовательная модель не только инициирует у учащихся тягу к знаниям, но и способствует развитию у них самостоятельных взглядов и суждений. Всем этим наша педагогика обязана одному человеку – датскому священнику, поэту и философу Николаю Фредерику Северину Грундтвигу. Его труды и проповеди, в которых состоятельность и успешность государства ставилась в прямую зависимость от счастья и благополучия его граждан, заложили основы датского национального самосознания, а задуманная Грундтвигом реформа образования, проводившаяся в стране с середины 40-х годов XIX века, сыграла важнейшую роль в развитии культурной жизни Дании и других скандинавских стран. Делом жизни Грундтвига стало создание высших народных школ для молодых датских крестьян и крестьянок, успевших получить образование в элементарных школах. По замыслу датского просветителя, совместное воспитание и обучение молодежи могло не только уберечь датский язык и литературу от влияния соседней Германии, но и в конечном итоге способствовать формированию нации чувства коллективизма. Грундтвиговские школы без преувеличения сыграли огромную роль в становлении демократического общества в Дании, сделав датчан такими, какие мы есть сегодня.
Весьма ощутимую роль в формировании датского менталитета играет и так называемый «Янтеловен» или «Закон Янте». Об этих неписанных канонах скандинавской морали мало кто слышал. Более того, сами жители северных стран неохотно делятся ими с внешним миром, считая их правилами для внутреннего потребления. Тем не менее, 10 заповедей Янте существуют, работают и, вероятнее всего, будут востребованы еще не одной эпохой. Понятие «Янтеловен» ввел в обращение в 1933 году датско-норвежский писатель Аксель Сандемосе, автор романа «Беглец пересекает свой след», повествующего о нравах обитателей вымышленного городка Янте, чьим прототипом стал ютландский город Нюкёбингмос, в котором родился и вырос сам писатель. Не дать кому-либо быть выше других – квинтэссенция неписанной морали датского общества, чья первая и наиглавнейшая заповедь звучит подобно идущим от сердца воплю неудачника «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Все остальные, представленные в романе заповеди, по сути, та же первая. Не думай, что ты умнее нас, не думай, что ты можешь чему-либо нас научить, не полагай свои проблемы важнее наших и, главное, не смей насмехаться над нашими воззрениями. На катехизисе Янте, похоже, взросла сама идея общества всеобщего благоденствия. Капитализму с человеческим лицом претит конкуренция. Незримый кодекс уравнивает сильного и слабого, богатого и живущего на пособие, но он же ставит на одну доску талант и посредственность, причем выбор делается в пользу последней. Поэтому неудивительно, что способная датская молодежь нередко предпочитает делать карьеру на чужбине. А в свете закона Янте история андерсоновского «Гадкого утенка» звучит, увы, совсем не сказкой. Впрочем, официальная Дания никак не открещивается от наличия в демократическом обществе тирании неписанных правил, в некотором смысле удивительно напоминающих советскую уравниловку. А одна из самых незаурядных личностей Дании, королева Маргарита II, даже сумела придать законам Янте весьма изящную форму в одной из своих новогодних речей.
Мы очень гордимся нашей скромностью, это наша мания величия, наоборот. Это очень изысканно.
Одним из важнейших слагаемых датского общественного договора является принцип солидарности. И его, кстати говоря, сами датчане называют необходимым условием счастливой жизни. Согласно результатам международного исследования, проведенного организацией Rockwell Fund, 78% жителей Дании наибольшим злом считают социальное неравенство. Это при том, что в Ирландии, например, или в той же России, подобного мнения придерживается менее 30% опрошенных. В этой связи вспоминается любопытный факт. Выступая на брифинге зарубежной прессы, глава датского министерства по делам иностранцев Бертель Хордер как-то высказал мысль: «Дания не страна, а племя». И далее последовало разъяснение министра. Нация во многом имеет племенную натуру, что позволяет датчанам контролировать друг друга в социальных аспектах. Впрочем, социальная спаянность и ответственность датчан за общее благо может иметь и оборотную сторону, говорит пастор датской народной церкви Оле Буль Нильсен.
Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству. Ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде. Но они все равно проявляются с обратной стороны, выстроенной нами защиты.
Датчанам свойственно групповое мышление и коллективизм. Принято считать, что именно эта датская черта является основным залогом их национального успеха. Чувство коллективизма проявляется не только в том, как скандинавы работают, но и как проводят свое свободное время. Количество всевозможных общественных объединений в Дании поистине рекордное. В стране с населением 5,5 миллионов человек на сегодняшний день насчитывается около 300 тысяч различных союзов, объединений и ассоциаций. Точную цифру назвать невозможно, поскольку не все подобные организации зарегистрированы. Зато известно другое. Среднестатистический датчанин является членом как минимум 7 общественных организаций, а каждый третий житель страны работает в какой-либо из них на добровольных началах, не получая ничего за свой труд. При этом власти Дании всемерно поддерживают культуру общественных организаций, играющих важную роль в повседневной жизни датского общества, говорит датский социолог Хелен Бисгурт.
Государство активно поощряет тягу граждан к объединениям, выделяя для этих целей бюджетные средства и помещения. И в этом есть свой резон. Находя единомышленников и общаясь с ними, люди улучшают качество собственной жизни и становятся более активными в социальном плане, что весьма полезно для общества в целом. Поэтому во многих датских общественных организациях большое внимание уделяется социальным мероприятиям. От праздничных вечеринок и пикников на природе до коллективных выездов за рубеж.
Датчане объясняют успех своей социальной модели еще и другим обстоятельствам. Им не приходится быть настороже друг с другом, что высвобождает ценные ресурсы и дает все основания полагаться на честность своего ближнего. Базовый принцип общества всеобщего благоденствия подтверждают и данные социологических исследований Всемирной организации экономического сотрудничества и развития. Самой счастливой нацией в мире датчан делает не уровень материального благополучия, а доверие друг другу, продолжает социолог Хелен Бисгурт.
В датском обществе очень высок уровень взаимного доверия. Так нередко при заключении соглашения стороны не подписывают никаких бумаг, достаточно устной договоренности. При этом мало кому придет в голову нарушить данное слово. Репутация для датчанина важнее сиюминутной выгоды. Если же мы чем-то недовольны и можем доказать свою правоту, то ничто не мешает обратиться к властям и быть уверенным, что к нашей проблеме отнесутся серьезно. Власть отвечает за свои действия перед обществом, а пресса, в свою очередь, отслеживает малейшие нарушения законности. Не случайно в мировом рейтинге свободы слова Дания, как правило, занимает первые места.
Принцип доверия в полной мере относится к государству, поскольку непременным условием счастливой жизни датчане видят партнерские отношения между государством и индивидом. А отличительной чертой скандинавского общественного устройства является то, что здесь принято ставить интересы личности выше государственных. Говоря иначе, не датский гражданин служит бюрократии, а ровно наоборот. Говорит управляющий Министерством налогов Дании Йенс Уильям Гроу.
Согласно статистике, кредит доверия датчан к органам власти и государственным структурам достигает 98%. Полагаю, это в полной мере объясняет то, почему Дания лидирует в списке наименее коррумпированных государств мира. Все мы хотим жить в сильном и стабильном государстве, быть обеспеченными и пользоваться социальными гарантиями и льготами. Но такое государство невозможно строить, не имея соответствующей доходной базы, которую формируют налоги, и датчане это прекрасно понимают. Поэтому жители Дании спокойно платят все налоги. Но при этом, что главное, они имеют обратную связь с государством, которое отчитывается перед своими гражданами по каждой кроне, потраченной из бюджета.
Пожалуй, абсолютным символом доверия датчан к своему государству может служить их отношение к национальному флагу Даннеброк. Под сенью этого старейшего в мире флага, которому в этом году исполнился 791 год, проходит вся частная датская жизнь. Дни рождения и детские утренники, свадьбы и похороны, театральные премьеры и гуляния в копенгагенском парке Тиволи – все эти события объединяют непременные два условия – атмосфера праздника, кроме похорон, разумеется, в траурные дни штандарт церкви приспущен, и бесчетное количество больших и малых флагов, без которых Данию не представить так же, как датский рождественский стол без темного пива. Кстати, даже в этот космополитичный праздник флагов не счесть, ими нередко украшают здесь елку. Датский социолог Хелен Бисгурт.
Иностранцам кажется удивительным, почему в здешнем обществе, на дух не переносящем авторитарности, столь безоглядная любовь к символу, пусть либеральной, но власти. Приверженность этому толкуют с религиозно-философских позиций. В протестантской морали изначально заложена личная ответственность каждого за общий закон. И католическое осмысление государства как «они, другие» менталитет датчан сменяет на «я» в первую очередь. Иначе говоря, если государство – это «я», то и флаг принадлежит королю не в большей степени, чем любому из его подданных.
Иные державы считают великими, исходя из размеров занимаемой территории, или того, как ворочают они миллионами чужих судеб за 3-9 земель от своих границ. Случалось и такое в истории Дании. Владевший в разные времена Эстонией и Англией, Исландией и Норвегией, африканскими и азиатскими колониями. Однако былая мощь империи викингов со временем таяла. Одна за другой отпадали колонии. С потерей в 1814 году Норвегии Дания распростилась с великодержавными мечтами, а полвека спустя боевая слава Даннеброга потускнела окончательно с поражением в войне с Пруссией, лишившей монархию южных границ Шлезвига и Гольштейна. Но удивительное дело, уныние, овладевшее было нацией, лишь подхлестнуло датчан добиться реванша, избрав программы национального возрождения, идею, выдвинутую одним из мудрых датских политиков той поры, выиграть у себя дома сражения, проигранные на чужой территории. И сейчас, по прошествии времени, очевидно, что это им удалось. Датчане, если и не создали совершенное общество, то, по крайней мере, подошли к нему ближе, чем другие народы. Впрочем, сами они не без юмора полагают, что до полного счастья им еще далеко. Ведь на свете по-прежнему есть две вещи, которым жители Дании могут позавидовать. Это теплые зимы и красивый язык.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Дании Сергей Джанян.